криминальным авторитетом являетесь?
Я не отвечаю.
Вор?
Не отвечаю.
Вы вор?
Не отвечаю на такие вопросы.
В России продолжаются задержания выходцев из Азербайджана. Их подозревают в принадлежности к криминальному миру.
В настоящее время, то есть по 3 июля, Шибилов имеет статус вора в законе. Занимает высшее положение в преступной иерархии, ну и так далее по тексту. Вы что-то можете пояснить?
Нет, я не могу помочь.
Еще одно загадочное падение топ-менеджера. Вице-президент Транснефти Андрей Бадалов найден мертвым под окнами своего дома.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Вот вроде бы началась некая оттепель в продолжающемся дипломатическом конфликте между Россией и Азербайджаном. Что я имею в виду? Российских дипломатов пустили к арестованным россиянам. Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что отношения с Баку, цитата, носит характер стратегического союзничества. Ну, вот как будто бы вопреки всему, несмотря ни на что, ведь спутник Азербайджан окончательно все-таки прекратил свою работу в Баку. А в ближайшем Подмосковье и Оренбурге правоохранители задержали авторитетных предпринимателей азербайджанского происхождения. При задержании их спрашивали, вор или не вор. Одного суд уже арестовал. И давайте сразу расскажем о подробностях в нашем сюжете.
Криминальным авторитетом являетесь?
Я не отвечаю.
Вор?
Это видео вечером 3 июля появилось в близких к российской полиции телеграм-каналах. Мужчины в масках положили лицом в землю Вагифа Сулейманова. Чуть больше 10 лет назад на эти же вопросы он отвечал утвердительно.
Вором в законе являетесь?
Сулейманова, по данным близких к полиции каналов, задержали на выезде из элитного поселка Гринфилд на Новорижском шоссе. Это ближайшее Подмосковье, рядом с дачами главы «Газпрома» и премьер-министра России и режиссера Никиты Михалкова. Коммерсант пишет, что полиция хочет депортировать предпринимателя в Азербайджан за миграционные нарушения.
Шибилов имеет статус вора в законе, занимает высшее положение в преступной иерархии, ну и так далее по тексту следует. Вот относительно данного обстоятельства вы что-то можете
пояснить?
То есть вы данный статус за собой не признаете, правильно понимаю?
Я не знаю, почему я не знаю, о чем здесь.
На этих кадрах, по словам полиции Оренбурга, предприниматель Заур Шипилов. Его задержали за день до Сулейманова. Из-за низкого качества оперативной съемки трудно разобрать, старое это видео или новое. Ведь Шипилова, по словам полиции, уже судили за наркотики и руководство преступной группировкой. Телеграм-канал ВЧК УГПУ связывает предпринимателей с азербайджанским бизнесменом Годом Нисановым, владельцем рынков «Садовод» и «Фудсити».
Нисанов Год Семенович, председатель совета директоров компании «Киевская площадь».
В 2021 году Путин лично наградил Нисанова за пожертвование на мемориал советскому солдату. «Киевская площадь», кроме рынков, владеет торговыми центрами и отелями в центре Москвы. Европейский, «Редисон», который бывшая Украина, и другие. В Европейском глава внешней разведки России Сергей Нарышкин по утрам купается в личном бассейне Нисанова, писали расследователи проекта.
Вот он в понедельник. Вот во вторник.
Это Нарышкин, точно. Нарышкин.
Мужчина, с которым Сергей Нарышкин выходит из бассейна, по данным проекта, близкий партнер Нисанова. После теракта в Крокус-Сити-Холле многие прокремлевские блогеры просили Следственный комитет поискать организаторов на торговых точках Нисанова. Но следователи по делу Крокуса смотрели в другом направлении.
ИГИЛ или Украина?
Конечно, Украина.
Ну еще сегодня стало известно, что главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Ильшана Ибрагимова лишили российского гражданства. Он его получил не позднее 2001 года, выяснилось издание агентства. РБК пишет, что Ибрагимова лишили гражданства еще 18 июня, цитата, «за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации». И это уже довольно подозрительно смотрится. Ну, помните, раньше о провинившихся тем или иным образом сотрудниках госучреждений в официальных комментариях говорили что-то в стиле «Ой, а он у нас уже 2 недели как не работает, понятия не имеем, как он вообще на рабочем месте оказался и там делов каких-то натворил». И сегодня у нас к вам, уважаемый зритель, довольно-таки предсказуемый вопрос. Но вот, подводя итоги всей этой недели, вот хочется вас спросить, вот борьба с азербайджанской диаспорой в России – это борьба с преступностью, передел рынка или, может быть, политический процесс? Делитесь вашим мнением в чате нашей трансляции, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире журналист, главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вот в первую очередь давайте для наших зрителей проговорим. У нас это просто в сюжете все активно показывалось и цитировалось. Правильно ли я понимаю, что на вопрос от силовиков «ты вор» криминальным авторитетом, даже если они таковыми являются, нельзя говорить ни да, ни нет, ибо в первом случае это статья, во втором свои не поймут. Как бы вы это объяснили?
Ну, дело в том, что там определенный язык. Собственно говоря, я даже себе не представляю человека, который так подойдет к криминальному авторитету и спросит, а ты вор? То есть, как бы, нет так, во-первых, нет, многие из них часто бывают в казематах, в неволе, в тюрьмах, и там вообще нет способа подойти даже к этой камере, к этой блатной хате, где они сидят. А на воле даже не представляю тоже такого вопроса.
Ну, возможно, это прецедентная ситуация, но когда у людей, да, закрыты глаза и нашивки ФСБ, наверное, как-то они себя поувереннее чувствуют в Подмосковье.
Ну, да, но при этом ведь они в Подмосковье еще даже, по большому счету, с 80-х, а некоторые 70-х, там, когда были еще цеховики, теневики, это было среди них очень много из кавказских разных диаспор. А так с 90-х это просто хозяева всяких рынков и подмосковных, и ближнего Подмосковья. Вспомню хотя бы тот же даже Южный порт, где, с одной стороны, там шуровали чеченцы, и всякие были чеченские деятели, как, кстати говоря, в этой традиционно чеченская на Киевской, о которой вот мы говорили. А с другой стороны, там, например, заправлял партнер, но он как бы спец по бандитизму, партнер Березовского, Бадри Патаркацишвили, да, которому потом передали Коммерсант. И вот он был, его звали там между собой Дед Бадай. И вот этот Дед Бадай присматривал от владельцев там Логоваза и Автоваза за чеченскими ребятами, и все вместе дружно там распиливали эти все деньги, которые проходили через, скажем, Южный порт.
Максим, вот, на ваш взгляд, почему именно сейчас произошли эти задержания? Ведь, ну, явно не новые лица для правоохранителей. Тут, разумеется, напрашивается таким бэкграундом весьма ярким конфликт дипломатический между Россией и Азербайджаном. На ваш взгляд, насколько это взаимосвязанные истории?
Не, ну этого даже никто не скрывает. Пропаганда ни та, ни другая. Никто не скрывает, что, что это прямая связь, что, так сказать, что скандал и криминальный, и дипломатический, и политический в одном флаконе, и международный. Другое дело, что есть новизна в том, что раньше ведь довольно часто ссорилась там Россия со всеми республиками. Из Грузии когда-то, когда они еще более-менее были в одном, там, в СНГ, из там, Молдавии, ну, со всеми по периметру. И вот, но бизнесменам из этих стран особенно не прилетало. Там, ну, могли, допустим, перестать там, вино из Грузии, допустим, принимать. Но вот прямо крупным таким бизнесменам, олигархам, каким-нибудь авторитетом, ворам в законе, не прилетало тогда за это. И в этом сейчас какая-то есть вот новизна, потому что я вот впервые вижу, чтобы вот этот дипломатический, политический скандал, эти терки отразились на судьбе людей, вот чья устойчивость была незыблема вот, уже, наверное, 30 лет, с начала 90-х годов.
И при этом при всем претензии довольно-таки разнообразны. Вот Кагифу Сулейманову, которого мы упоминали в сюжете, пока поскромнее, нарушение правил пребывания в России. Он сейчас в центре временного содержания иностранных граждан. Там, справедливости ради, довольно-таки резиновое время пребывания. На этом неоднократно обращали внимание ранее правозащитники, когда они еще в России вполне себе легально работали, о том, что там годами можно проводить время, дожидаясь решения, дожидаясь депортации. Но Шипилова арестовали по уголовке о занятии высшего положения в преступной иерархии. Вот как вы думаете, почему такие разные претензии к, казалось бы, людям, ну, со схожими историями, скажем так, по крайней мере, очень много пересечений напрашивается сразу. И может ли сказываться здесь явная приближенность к миллиардеру Году Нисанову?
Ну, во-первых, надо сказать, что когда стоит задача перед СК или полицией срочно оформить человека, как говорится, найти ему дело, как говорят, был бы человек, дело найдется. Но дело надо найти, статью надо найти. Все-таки тут нет такого, чтобы я не как там в автократиях Азии можно просто кинуть человека за решетку вообще без всякого дела. Вот. Тут все-таки так нельзя в Москве. Все-таки нужно по-прежнему еще какую-нибудь статью, повод, какое-нибудь следование УК и УПК. И поэтому вот что быстро можно найти, что быстро можно состряпать, то вот, надо арестовывать вот, команда «Брать сегодня». Поступил. Они, значит, шьют из того, что есть под рукой. У кого-то есть там на всякий случай папочки пребывания заканчивается, ну, или там прерывается пребывание, пожалуйста, его отправляют, значит, по этой статье. А на кого-то есть показания, или быстро можно получить показания от каких-нибудь мелких бандитов, что он у них вор, авторитет. Эти показания быстро фиксируются. Причем там даже не надо сразу их оформлять сильно. И достаточно просто приложить суду. Вот есть показания свидетелей X, свидетелей N, что человек, что они считают его там криминальным дедушкой, авторитетом своим. Вот, и все. И тогда можно закрывать, как у нас говорят на этом жаргоне судебном. Можно закрывать. Вот что достали, на то мы закрыли, если коротко.
Максим, а вы ожидаете повышения ставок? У меня такой вот вопрос. Вот у года Ниссанова более 3 миллиардов долларов активов по данным Forbes. Телеграм-канал ЧКУ ГПУ писал, я не как источник беру, а скорее как мнение, которое довольно-таки любопытное, что Ниссанов играет одну из ключевых ролей в экономике Собянинской Москвы. Ну вот взять хотя бы товаропоток из Китая на Садовод и торговый центр Москва. Всем жителям Москвы прекрасно известно, что насколько там огромные вот эти вот вообще площади торговые находятся, и какой там огромный поток товаров идет. И как мы знаем, что не вечно был Черкизон, такой яркий пример тому, как все меняется. Насколько шаткое положение сейчас вот у подобных предпринимателей в разгар дипломатического конфликта с Азербайджаном?
Дело в том, это надо понимать, что все-таки пока что из того, что я вижу, больше претензий к этническим азербайджанцам, а не к горским евреям. Важно понимать, что для правоохранительных, да и для путинской элиты, для них очень важна не только, так сказать, гражданство, откуда ты родом, там, из Азербайджана, или вообще все родом из СССР, люди такого возраста. А важно все-таки, кто ты, как они говорят, по национальности, по пятому пункту, каков этнический состав, так сказать. И в этом смысле год Ниссана все-таки проходит по другой категории, хоть он родом из Азербайджана, ну, такого еще советского Азербайджана. Он проходит по категории евреев или горских евреев, но в целом евреев. Он видный член, помимо прочего, еврейского сообщества, еврейской общины. Его никак нельзя отнести, на самом деле, или очень, так сказать, большой натяжкой можно отнести к азербайджанской диаспоре. Это скорее еврейская или там кавказско-еврейская диаспора. Она живет особняком. Они не ходят, например, молиться там. Они ходят в синагогу, не ходят, стало быть, в мечети, да? Они не спонсируют мечети, они спонсируют синагоги все-таки, или там еврейские общинные центры. А кавказских евреев, их, ну, богатых в Москве очень много. Они, многие из них, девелоперы. Например, евреи, которые там участвовали в строительстве Триумф-Паласа, там, в районе Белорусской. Так вот, внизу, там у них синагога, например, это грузинские евреи. Ну, в общем, много кавказских евреев богатых. Поэтому, мне кажется, вот в этом смысле у года Ниссанова более такое солидное положение, считая его связи с Однорышкиным, тем же и другими элитами, с Собяниным. Но у него более такое, он с особняком держится, потому что все-таки он не по части азербайджанцев у нас проходит, а по части евреев.
Максим, хочется продолжить этот путь по верхам. Еще на одну фигуру обратить внимание. Арас Агаларов, это владелец Corcus City. Федеральная служба судебных приставов возбудила 2 дня назад производство против президента Corcus Group. Исполнительное производство. И его имя, разумеется, звучало в контексте терактов в Крокусе. Но не более того, все вспоминали, что почему-то минуло стороной внимание правоохранительных органов к собственникам помещения с закрытыми аварийными выходами. Я напомню, что это в первую очередь было причиной гибели людей во время теракта. Не столько стрельба, сколько то, что люди задыхались от дыма без возможности покинуть Corcus City Hall. Вы ожидаете вот такой второй акт этой истории, еще одно повышенное внимание, еще одну волну? Насколько это вероятно, как вы думаете?
Ну, я бы сказал, что у Галавровых есть как минимум двойная защита тоже от всякого преследования, вот, которая и проявилась таким образом. Во-первых, Галаровы связаны с Трампом, с семьей Трампа. Известно, что, собственно, именно Галаров вместе с сыном Трампа участвовал в организации встречи, знаменитой в Трамп Тауэр, представителей там, или адвокатов, связанных с Генпрокуратурой России во время первых выборов Трампа еще. с самим, собственно, сыном Трампа и с окружением Трампа. И встреча состояла в следующем, что приехавшие, значит, гонцы от наших силовиков передавали компромат на Хиллари Клинтон, соперницу тогдашнего Трампа. Ну, как они утверждали, что это был компромат, не знаю, как это восприняли, так или иначе, это была встреча. Именно Имина Галаров, певец и сын владельца Крокуса, именно он организовывал эту встречу. Кроме того, они же, Агаларовы, участвовали в свое время, когда Трамп приезжал в Москву, и, значит, у него там же в Крокусе была эта мисс Вселенная. Его, там говорят, что были у него очень такие, я бы сказал, роскошные условия и всякие услуги, самые разнообразные во всех смыслах. И это тоже участвовали Агаларовы. Таким образом, Агаларовы — это важная связь с очень важным, самым главным человеком в планете, Трампом, с которым Путин все еще пытается разговаривать, дружить и всячески его, так сказать, обольщать. Поэтому они этот, у них это прямая линия связи. Я уверен, что она сейчас работает. Они эту прямую линию связи обрывать не должны. Кроме того, Агаларов еще там важный партнер всяких строек, Шувалова, Веба. Он именно занимался, можно вспомнить, и большой-большой стройкой на острове Русском, и вот когда делали такой крупный там АТЭС в России, в Приморье, ну и многие другие стройки. Поэтому у него еще есть очень мощная крыша в высшем топ-менеджменте Российской Федерации, особенно связанных с всякими проектами большими. Поэтому я уверен, что там огромное количество госпроектов через него проходит. Поэтому это, ну, как бы семья с двойной крышей, да. Но особенно Трамп, конечно, особенно сейчас. Поэтому совсем это не тот случай или повод, чтобы ссориться с Агаларовым и Мином, другом семьи Трампа.
Ну, друзья, поклыкайся, действительно, Путин накануне сбежал с агентства стратегических инициатив с совещания, лишь бы поговорить с Трампом, и отдельно это подчеркивал. Максим, большое спасибо. Главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин был с нами в первом эфире. Ну, помогая разбираться в этих перипетиях и бизнес-слэш-криминального мира Москвы, в частности, ну, конечно, мы о ней говорим, но как о ключевой такой деловой точке России. Но еще одну новость о странных событиях на российском рынке, грубо говоря, нам сегодня хочется обсудить. Тоже из ближайшего Подмосковья, Рублево-Успенское шоссе, элитный район, и где-то вот у собственного дома там был найден топ-менеджер Транснефти Андрей Бадалов. Правоохранительные органы уже озвучили версию самоубийства или Роскомнадзор, если бы соблюдать российские законы, которые запрещают подобное упоминать. Но, впрочем, Следственному комитету это не то чтобы как-то вредит. Но как-то подозрительно много вот таких вот событий, этих Роскомнадзоров, происходит с топ-менеджерами крупных энергетических компаний в России. И подробнее о них, да еще и с одним и тем же примерно почерком, в нашем сюжете.
От 100-тысячного коллектива «Транснефть».
Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов выпал из окна своей квартиры на Рублевском шоссе в Москве. Источники ТАСС и «Коммерсанта» сообщили, что пока основной версией гибели Бадалова считают убийство. «Транснефть» подтвердила гибель своего топ-менеджера, однако в компании не стали комментировать обстоятельства, при которых это произошло. В пресс-релизе лишь перечислили главные профессиональные достижения Бадалова как вице-президента компании.
В расцвете сил и созидательной работы оборвалась жизнь замечательного человека, уникального профессионала, надежного коллеги и товарища.
В относительно сухом пресс-релизе особенно подчеркнуто, что Бадалов помогал, в частности, эффективно преодолеть вызовы санкционных ограничений. Следственный комитет заявил, что проводит доследственную проверку, после чего решит, будет ли уголовное дело о доведении до самоубийства. «Коммерсант» отмечает, что Бадалов упал с 17 этажа, хотя сам жил в квартире на 10-м. Источник газеты при этом уточняет, что он якобы, цитата, «испытывал проблемы со здоровьем и проходил очередное обследование». Других деталей газета не приводит. По информации телеграм-канала «Мэш», у Бадалова были проблемы с сердцем, и он носил специальный прибор. Его тело обнаружил охранник жилого комплекса, уточняет телеграм-канал. Государственное агентство РИА Новости и телеграм-канал 112 пишут, что Бадалов якобы оставил предсмертную записку жене, но текст записки не приводит. Отмечают, что женщине стало плохо, когда она увидела тело мужа. В свою очередь, телеграм-канал ВЧК УГПУ пишет, что супруга Бадалова скончалась еще 7 лет назад. Авторы поста утверждают, что поговорили с одной из его дочерей, Мариной. По ее словам, топ-менеджер «Транснефти» после смерти жены не ушел в себя, общался и поддерживал престарелых родителей, а также двух дочерей. Также Марина заверила, что дома у Бадалова все было хорошо, и никаких жалоб или намерений свести счеты с жизнью он не высказывал.
«Я не знаю, как это произошло. Случайно, а может, подвели. Сейчас у нас представители правоохранительных органов разбираются. Записок никаких он мне не оставил».
Бадалову было 62 года. В «Транснефти» он работал с 2021-го и курировал вопросы цифровой трансформации, а также информационных технологий. Ранее работал в НИИ «Восход» в подчинении Минцифры. Это мультисервисный партнер государства в области информационных технологий, написано на сайте «Восхода». Ранее при подготовке и проведении игр в Сочи Бадалов был генеральным конструктором Центра управления электроснабжением и комплексной автоматизации систем управления безопасностью энергообъектов Сочи. Гибель Бадалова далеко не первая загадочная смерть нефтегазового топ-менеджмента. После начала полномасштабного вторжения России в Украину их можно насчитать уже более 10. Большинство подобных смертей пришлись на первый военный год. Так, 1 сентября 2022 года погиб председатель Совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов. Его тело нашли под окнами центральной клинической больницы. Следователи утверждали, что он тоже, цитата, «случайно выпал из окна во время курения». В пресс-релизе компании говорилось, что Маганов скончался после тяжелой болезни. Однако российские медиа, включая государственный ТАСС и Интерфакс, со ссылкой на свои источники писали, что Маганов покончил с собой. Пришедший на его место 66-летний Владимир Некрасов умер спустя год из-за, цитата, «острой сердечной недостаточности». В марте 24-го на 54-м году жизни скончался вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус. А в октябре прошлого года выпал из окна Михаил Рогачев, экс-вице-президент «ЮКОСа». Перед гибелью он занимал пост исполнительного директора группы «Анексим» Михаила Прохорова.
Ну и вот эту вот трагическую и подозрительную цепочку событий мы обсудим с нашим гостем. С нами в эфире политик Евгений Ступин. Евгений, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну то вам кажется ли, что подобные совпадения все-таки немножко подозрительные, при всем понимании, что раз на раз не приходится, но тем не менее. Именно с начала войны, раз за разом, одна и та же схема происходит с топ-менеджерами и в основном именно энергетического сектора.
Я думаю, что то, что именно энергетический сектор, это может быть некоторое совпадение. Речь идет, скорее всего, об устранении всех, скажем так, более или менее участвующих в руководстве значимых организаций в России, значимых с точки зрения, ну, Кремля прежде всего, да, с точки зрения бюджета, с точки зрения там, какого-то экспорта. И тех, кто, скажем так, решил по каким-то причинам уехать. Я думаю, что вот это самый важный момент. Безусловно, это никакая не оппозиция. Это не те люди, которые там за демократические ценности радеют. Просто, видимо, они в какой-то момент решили начать распродавать свои активы или как-то, ну, семью готовить к переезду. И, соответственно, я думаю, что основное с этим связано для власти. Вот после войны это стало равносильно, соответственно, предательству. Да? Вот Чубайсу еще как-то удалось ускользнуть. И он замолчал, там, понимая, что ему грозит. А, ну, вот этим вот мужчинам не удалось. Я напомню, кстати, что, например, когда Улюкаева еще до войны, да, арестовывали, Путин так прямо и говорил, что он собирался уезжать. То есть, и это, видимо, то есть то, что он воровал, в принципе, ну, все там воруют. Это для кого новость-то?
В рамках, а вот рамках придворного этикета, уехать, да, пожалуй, как бы, если все воруют, то зачем же обижаться на конкретных людей, да, действительно.
Да, да, да. А вот то, что он собирался уехать с наворованным на Запад, вот это с точки зрения системы, как бы, да, это действительно преступление. То есть все перевернуто на самом деле, да. И я думаю, вот основное преступление вот этих людей было как раз то, что они собирались куда-то свалить. И если до войны это, ну, это где-то могли глаза закрыть, где-то там можно было сроком отделаться, ну, соответственно, после начала войны военное время. И вот я хочу сказать, кстати, что это косвенно, да, это подтверждается, например, в последнем Петербургском экономическом форуме. Вот вспомните вот этот завтрак с Грефом, да, где Макаров там, он же несколько раз прям проговаривает, а за мной еще не пришли, а дай бог нам до следующего завтрака дожить. Они боятся. Они боятся очень сильно. И если кто-то думает там из активистов, да, из политических, да, с политиков, может быть, кто-то, что вот там все монолитно, и они, соответственно, ну, им опасаться нечего. Нет, поверьте, не боятся даже больше нас. Нас, людей, которые в оппозиции как, находятся или как-то считают себя ассоциированными с оппозицией. Почему? Потому что если оппозиционера садят в тюрьму, да, за него огласка в отношении его, приходит уполномоченный, проверяет его условия содержания. Если что-то не так, это в СМИ выходит. И есть еще и вероятность обмена. Да? Не нулевая, как мы понимаем теперь, на, соответственно, каких-то других заключенных. И, а с этими, вот Тимур Иванов, вот ему сейчас дали 13 лет. Кто за ним следит? Кто за его там права борется? Ну, так вот реально. И кто, его кто-то обменивать, что ли, будет? Ну, нет, конечно, не будет этого. Все понимают, что 13 лет в тех условиях, которые сейчас, это, в принципе, не самый плохой вариант. Можно действительно просто случайно выпасть из окна. Так что они боятся даже больше нас. Атмосфера страха, она парализует сейчас все чиновничество в гораздо большей степени даже, чем вот активистские сообщества.
Евгений, большое спасибо. Политик Евгений Ступин был с нами в прямом эфире. Ну и тут мне саму только хочется добавить, что, ну, сомневаюсь в какой-либо поддержке Тимура Иванова. Он действительно получил на этой неделе 13 лет, но поскольку он был приближен к команде Шойгу, получается, что все-таки с ним как-то была совершенно другая история. Но хочется вспомнить историю, которую мы часто рассказывали в нашем эфире о так называемом «Спартаке», о другом генерале, за которого действительно вот встали люди провоенные и настроенные за российскую агрессию против Украины. Но и при этом, про которых один из наших собеседников сказал, ну, зетники открывают для себя Россию, примерно вот так устроено российское правосудие. Давайте обратимся к нашему опросу. Больше половины, 54% считают, что это все-таки политический процесс. Мы под ним, конечно же, в первую очередь имели в виду, скажем так, вот конфликт, вот этот бековый конфликт Азербайджана и России, который никуда не делся, который продолжается в развитии. Треть практически, 28% считают, что это передел рынка. Об этом действительно ходят и слухи, и разговоры по разным анонимным и не очень анонимным телеграм-каналом, о том, как меняются потоки, в том числе транспортные, в пределах МКАДа, Московской кольцевой автодороги. Ну и наименее частый ответ был борьба с преступностью. В это верит 18% наших зрителей. Ну, теперь техническое сообщение, уважаемые зрители. Программа «Лицом к событию» входит на небольшие летние каникулы. Это была наша последняя программа этого уходящего уже сезона. Поэтому о новых событиях в понедельник, 21 июля, вам расскажет мой коллега Артем Радыгин, а я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг,